Всем добрый вечер. Сейчас немножко мы света добавим в зал, чтобы я тоже мог видеть аудиторию. И мы поговорим о мантре, о значении, что это за новая практика, или не новая, вечная практика, древняя практика, но в чем ее смысл и в чем необходимость. Является ли это модой очередной, или на самом деле это необходимо делать? Это правда, что в мире есть и темные силы, и есть светлые силы. И мы наблюдаем их разнообразие, огромное разнообразие, комбинации, смешения, причудливые. Мы знаем на опыте, что даже в каждом человеке есть смешение этих сил, энергии. Все энергии, они делятся именно на позитивные, негативные, и идут бесконечные, безграничные сочетания. Иногда сравнивается это всего с тремя основными цветами в цветоведении. Желтый, красный, синий – это изначальные цвета. Их не получают каким-то путем, они существуют, есть. Также в мире есть энергии, которые просто существуют. Они есть всегда, вечно существуют. Ну а если вот мы смешиваем эти цвета, появляются как бы новые качества. Неожиданные. Когда я впервые взял в руки краски и смешал синий цвет с желтым, я очень удивился. Получился зеленый цвет. А желтый с красным – оранжевый цвет. И таким образом есть градации бесчисленные. У каждого художника есть свой колорит, свой цвет, свой стиль. И вот этому конца и края нет. Также каждый из нас, смотрите, мы относимся к одному виду жизни, мы человеческие существа, но посмотрите, мы все разные, разнообразные, мы не похожи друг на друга. Даже близнецы все равно чем-то отличаются, какие-то детали не совпадают. Нет ничего точности повторяющегося. И также каждый день циклирует утро, день, вечер. Есть такие еще тонкие градации, санхи называются. Люди тонкого склада понимают, что каждые 10-15 секунд перемены происходят во времени. Каждые 10-15 секунд можете почувствовать, что что-то меняется. Но каждый день, хотя он повторяется, всегда несет что-то новое. Точности нет повтора. Каждый год, 12-летние циклы, 60-летние циклы, эпохи, тысячелетия, тоже есть циклы. И не повторяется, и повторяется, и не повторяется, и повторяется. Это идет сочетание, смешение всего трех качеств. Вот, представьте, все три цвета, три качества. В ведах они описываются как три модуса материальной природы. Модус можно перевести как качество, а можно перевести как веревка. Как это связано, скажите, вот слово качество, да, в человеке и веревка. Уже догадываетесь, да? У меня есть какое-то качество. Хорошее есть, качество плохое, не очень хорошее. И я не могу изменить это качество. А оно меня держит. Веревка связывает. Я вспыльчивый человек. Ну что я могу с этим поделать? Принимайте меня таким, каков я есть. Ну вот я такой. Вот. У меня такое качество врожденное. Вот можно ли изменить качество? Вот в чем вопрос. Потому что наша судьба, наше счастье, наше будущее зависит от качеств. Собственных качеств. Есть качество железа, есть качество серебра, есть качество золота. Это все металл. Но между ними огромная разница в качестве. Металл, просто железо, оно ржавеет, сочетается с водой, с воздухом, очень быстро поддается коррозии. Есть вот такое тело из таких качеств. Поддается болезням, поддается плохим мыслям, быстро обижается, не может забыть обиды. Все это плохо, знаете, внутри жизнь такая. Это качество железа. А серебро уже меньше поддается коррозии, более устойчиво оно, более долговечно. Но если вы будете его насильно сгибать и разгибать, оно тоже может сломаться. Видите? А вот золото даже не ломается. Можете сгибать, разгибать сколько угодно, вытягивать его, но не поддается ломке, ни коррозии не поддается. Вечный металл, самый драгоценный металл. И вот три типа тел существует. С точки зрения здоровья, с точки зрения мышления, с точки зрения деятельности, речи и всего остального. Разные качества. Сегодня можем ли мы найти человека, который на самом деле позитивен, счастлив внутри? Несмотря на то, что погода меняется, и события такие же, как и у всех. И мы так скажем, что есть такие люди, действительно, их две категории. Либо это глупец полный, который не понимает, что происходит в мире вообще, он счастлив, припрыжка. Смех без причины, признак дурачины, говорится. Вот такой тип людей есть, они просто тупые, да? Или человек принял там дозу алкоголя и тоже припрыжку ему, жизнь, море по колено. Это называется качество счастья в невежестве. Счастье в невежестве. Многие говорят, счастье это в невежестве. Чем больше знаешь, ну, тем меньше оптимизма будет. Понимаете, как сказал Бальзак. Оптимист – это плохо информированный пессимист. Если проинформировать, он не будет оптимистом. Но есть другая категория. На самом деле людей счастливых – это мудрецы. Они счастливы изнутри. Извне могут разные вещи окружать их. Они способны поддерживать чистоту и качество внутри себя, носить. Носить священные мысли, священные слова, чистоту помыслов. Их деятельность и речь тоже чистые, вдохновляющие. С ними общение вызывает ощущение счастья, надежды, веры, энергии, энтузиазма, творчества, развития. Знаете, у меня такой человек, он был, когда я учился, еще был студентом, он до сих пор жив, мой учитель тут, на Дальнем Востоке. Потому что я учился искусству, живописи, рисунка, изобразительное. И он мне открыл целый мир, как сочетаются, разговаривают цвета красок. Никогда этого не знал, даже когда учился. Значит, то есть такие тайны, оказывается, они могут быть связаны друг с другом, они могут образовывать мир, среду, музыку, линия, цвет, тон. Он открыл пространство, пространство другого измерения жизни. То есть вы видите эти пространства, но их так много, что кажется, что все это что-то однообразное. А он научил меня брать из этого вот множества однообразия и показывать, как это удивительно. Любая деталь оказывается удивительной, если ее внимательно рассмотреть с чистым помыслом. Вот что важно. С чистым помыслом. Ну, честно говоря, если мы на каждого сейчас сидящего близко или просто присутствующего посмотрим позитивно в уме, вот тут атмосфера вспыхнет счастье. Чувствуете себя свободно, как дома. Будет доверие, потому что доброе-доброго не боится. Если у вас ко мне добрые помыслы, а у меня к вам добрые помыслы, сразу начинается отношение любви и доверия. Сразу, с первой минуты, с первой секунды. Без предубеждений, без предрассудков. Но поскольку нет доверия сегодня такого, такого уровня доверия в обществе, мы знаем, что есть лжецы, обманщики, негодяи, воры, проходимцы. Мы слышим об этом очень много средств массовой информации. Мы скованы. Это не счастье. Это нам приносит счастье. Это, в принципе, страх, личные формы страха. Потом приходим с вами на мантра вечеринку. С этой целью. Или куда-то еще, где люди собираются, могут как-то вот почувствовать себя в другой атмосфере. Есть любовь и доверие. В каждом есть позитивная сила. Ее нужно пробудить. Это называется мантра. Ман-ум-тра – это освобождение ума. Темные силы проникают во все стихии. Способны проникнуть в эти стихии. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, пространство. Ум, разум и собственное «я». Может быть, вы знаете об этом? Что есть «я» настоящий, а есть «я» ложный. Продать душу дьяволу, говорят. Ты забудешь себя. Ты себя будешь отождествлять чем-то чуждым тебе. Кто ты?
узнай об этом. Кто твое истинное Я? Истинное Я – это счастье, это вечность, это знание. Так описано в древнейших книгах. И все священные писания поддерживают этот принцип, что будете жить вечно, познав свое истинное Я. Истинное Я бессмертно, не умирает. И как же осознать, осмыслить мантра? Нужно соприкоснуться с бессмертным, с чистым, с счастьем, с знанием. И удивительно, скажите, а ну как соприкоснуться с знанием? Знание, мне кажется, такая вот большая вещь, знаете, вот, ну, много наук, много информации. Не информация, а забудьте про информацию. Знание – это качество, мы сказали, это золото. Информация – это любой компьютер обладает, искусственный интеллект обладает сейчас информацией. Можно загрузить любое количество информации на жесткий диск. Это счастье никому не приносит, ни жесткому диску, ни нам. Мы забываем, что загрузить туда вообще. Счастье – это качество в человеке, как мы, то есть знание. Качество знания. Есть качество невежества, качество знания. Итак, скверна, темнота проявляется в низших качествах человека. Он может знать математику, физику, он может быть ученым, говорит о Нобелевской премии, но качественно может быть плохим человеком, завистливым, карьеристом и прочее. Это сплошь и рядом можно видеть эту конкуренцию в науке, в религии, в политике, в экономике. Просто в личной жизни выяснят, кто главный в доме, муж или жена. Дерутся постоянно, ссорятся. Разводятся на этой почве. Это темные силы, проникающие в наше сознание, в наш ум. Когда-то была другая эпоха. Сейчас, согласно древним ведам, эпоха Кали-юга. Юга – это эпоха Кали, это железный век. Когда-то был век бронзовый, когда-то был серебряный, когда-то был золотой век. Легенды мира упоминают об этом, что был такой век золотой когда-то. И мы сейчас живем в Кали-юге, а до этого было два пары юга. И вот на стыке этих эпох, 5000 лет назад, был стык этих эпох, было сложное время очень. Сейчас время не сложное. Сейчас понятно, что мы все... Можно спокойно уже к этому относиться. Можно не ждать ничего хорошего. Все. Успокойтесь. Все плохо, и слава Богу. И... Живем как можем, и слава Богу. Мы ждем счастья, так и не дожидаемся его. Ну, я не дождался, смотря на точку зрения, так и не дождался, хотя я вот старше многих здесь. И вот на стыке этих эпох, когда начали проявляться признаки деградации, знаете, какие признаки деградации? Солнце садится в облака на закате, а восходит тоже через облака. Это уже признак неблагоприятного времени. И когда ссорятся близкие люди регулярно, это очень плохой знак. И когда злая речь звучит кругом и оскорбление, значит близится смерть. Это признаки. Есть тонкие признаки, которые ни о чем не говорят, но мудрец, проницательный человек поймет, что будет через 10 лет. Что будет с вашим сыном, с вашей дочерью? Наблюдая характер, вы уже видите по опыту. Ой, как ему тяжело придется. Он очень высокомерный. Ему будет трудно в жизни. Будет много врагов вот такой человек, он вырастет. Я его не исправлю. А как его исправить? Вот это самое сложное. Силы не получается. А где взять знания? Своими качествами. Как корова кормит теленка? Своим собственным молоком. У нее есть молоко. Не нужно посылать теленка куда-то еще. Понимаете? Нужно иметь эти качества. И вот на стыке этих двух юг должен прийти Кали. Олицетворенный Кали явился в этот мир. Что он стал делать? Он видел, что такая гармония, такое процветание, каждый человек позитивно настроен. Но то есть люди как люди. И царь, знаете, святой Раджариши. Ну, как же начать деградацию? Это же эпоха для деградации предназначена век Кали. Для духовного упадка. Для разгула чувственных наслаждений, для проституции, для наркомании, для убийства животных, то есть вот эти все вот эти вещи. Это время Кали-юга называется, но отводится короткое время. Всего 432 тысячи лет, немного. 5 тысяч уже прошло, не беспокойтесь. Пройдут и остальные, а пройдут, сколько бы их ни было. Другие эпохи, они были там по 1 800 000, по 1 200 000, по 860 с лишним тысяч лет. А Кали самая короткая.
так-то переживем. Вот этот Кали одел царские одежды, хотя не имел качества монарха. Вот это признаки уже века Кали. Все одеваются как цари, хотят произвести впечатление внешностью, а на самом деле это обман. Они скрывают таким образом свои недостатки все. Век Кали главное для человека в культуре – скрыть свои недостатки. Причесаться, одеться, надушиться. И так, знаете, выйти, так, знаете, в свет. С таким, с осанкой, с видом многозначительным. То есть внешность свою главное привести в порядок. А то, что ум не в порядке, никого не волнует. То, что он замыслил, когда пришел сюда, ищет себе жертву какую-то для чувственных наслаждений в ночных клубах. Это, этого не существует. Называется светское общество. Посмотрите в интернете значение светского. Вы видите, я не обманываю. Оно позволяет двойственность, лицемерие. То есть внешне вы ведетесь культурно, но вы можете иметь закулисные какие-то, закулисную жизнь. Это называется светская жизнь. Это установлено было в Кали-югу. Как культура, в общую культуру общества. Нас не волнует твои личные качества, где ты дома живешь, а вот когда ты пришел на работу или в обществе, веди себя прилично. Этого достаточно. Все. А что говорится в ведах? Культура определяется по тому, как человек ведет себя в семье, дома. И доброта его определяется оттуда же. И благотворительность, и знание, и все оттуда начинается. От воспитания и традиций в семье. От моего деда, прадеда, от отца, от меня и дальше. Преемственность существа. В Кали преемственность духовная падает. Детям сложно, да, слушать долгие лекции. И вот, значит, этот Кали надел царские одежды, взял дубину и стал избивать быка по ногам. Вы скажете, ну а что тут? Странно, сейчас на бой не отправляют этих быков каждый день миллионами. Это ключевой момент цивилизации, один из ключевых моментов цивилизации. Если хотите начать деградацию, начинайте убивать коров и быков. Почему? Продукт ценнейший они дают. Во взаимоотношении с человеком именно этот продукт обладает особой ценностью. Корова – самое чувствительное животное к человеку, чувствительнее, чем собака. Собака будет лизать руки и лицо человека, но она не будет кормить его собственным молоком. А корова дает молоко человеку, испытывая материнскую любовь к нему. Представьте, какой ценный продукт. Ведь молоко, которым мать кормит ребенка грудью, это ее кровь, трансформированная кровь. Вот эти вот железы грудные, они молоко трансформируют. То есть кровь и молоко. И ребенок, он питается кровью матери. Это информация. Кровь – это и есть вот наша как бы материальная суть. Кровь от крови, говорится. Плоть от плоти. Семя от семени. Мы похожи на своих родителей. Почему? Кровь передается. Кровь передается. При помощи крови формируются эти клетки. Мы растем при помощи кровяных телец. Кровь – это информация. Кровь – это очень подвижная эфирная субстанция, которая реагирует на мои мысли. Моя кровь формируется моими мыслями. И мать, когда держит ребенка на руках, она такую любовь чувствует, что кровь в молоко превращается. Представьте себе. То есть это трансформация любви. И ребенок пьет не просто молоко, а любовь матери. И корова тоже, оно глупое животное, а любовь дает. И если мы убиваем коров, мы утрачиваем любовь потихоньку. Друг другу тоже. Мы забываем об этом. Это все написано в день трактата. Потому что с чего начался век Кали? С избиения коров и быков. И три ноги он уже перебил. Одна нога осталась, на которую он опирался несчастный. От страха мочился. Беззащитный бык. И страдал стоял. И тут и появился император Парикшит. Эту историю в Пуранах описывается. Который почувствовал сразу же, что происходит беззаконие. Видите, какие чувства были у людей? Не просто кто-то одолжил, он почувствовал в атмосфере, что творится что-то ужасное. Да? Вот это тело – это инструмент чувствительный, если есть сердце. При признаках неблагоприятных дергаются различные части тела. Это мембрана, если есть сердце. Оно реагирует на все это. Мы тоже можем чувствовать. Разве мать не чувствует? Моя мать всегда чувствовала. Говорит, ты болеешь. Я говорю, нет, я не болею. Ну, я видела сон. Не ври, ты болеешь. На расстоянии. Все мои болезни знала. Все, что у нас происходит, сразу письмо, сразу звонок. Говори, что случилось. Что такое? Чувство. Мать, сын, муж, жена, женщина тоже чувствительна. Беда, близко кто? Никто еще не чувствует. Она уже знает, уже чувствует. Это мембрана. И вот чтобы быть лидером, матерью, отцом или царем, или духовным учителем, говорится, нужно иметь эту чувствительность. Нужно иметь проницательность и понимать своих подопечных больше, чем они сами понимают в этом. Нужно больше понимать своих детей, чем они сами понимают. Иначе мы не обучаем их. Если вы знаете и понимаете, они вас боготворят. Потому что это самое главное в жизни, чтобы кто-то меня понимал до конца. Лучше, чем я. У меня вот такой был учитель. Он меня посмотрел и сказал, я знаю, каким ты будешь. И отписал. Я всю жизнь стремился стать таким, как он написал. Это было удивительно вообще. Как-то он мне что-то разглядел. Мать во мне много раз указывала такие вещи. Это мне очень помогало. Откуда она знает? Как она понимает? Она знает меня. Я начинаю ей доверять. А если я не знаю человека и знать не хочу, просто внушаю ему что-то, долблю ему что-то, должен делать так, должен делать так. Отпор, 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 отпор. И в конце концов, давайте жить отдельно. Конечно, одна семья, но на расстоянии лучше. Потому что тут просто война какая-то. Мы не понимаем друг друга, не слышим друг друга. И вот, я говорю, чтобы слышать, начинать уметь слушать, нужна мантра. Сначала нужно научиться слушать самого себя. То есть я эту мантру произношу, и я же ее слушаю. Это медитация на высшее сочетание звуков, трансцендентные звуки, сверхпозитивные звуки, ничего лишнего, ничего, никакой скверны, никаких темных сил нет в именах Бога. Они составляют мантры, эти звуки. При этом божественные качества без границ. Говорят, Бог всемогущ, хорошо. А насколько всемогущ? Без границ. Бог любящий, а насколько? Без границ. Он все знает, а насколько? Без границ. Вот, видите, мы сталкиваемся с безграничным вечным таким образом. Через эти звуки, через эти имена нет конца и края. Океан открывается просторы. Смотрите, восприятие. Для воспроизведения мантр пользуется иногда музыкой чаще всего. Вот как мы сегодня, музыкальные инструменты есть. Потому что музыка может создать как звук, вибрации звука, новое измерение восприятия. Мы просто отходим по улице с машины. Ну и что вы почувствуете? Утомление. А если слушаете музыку где-то специально сосредоточенную, вдруг открывается новое пространство. В каком-то зале, это может быть, или в наушниках. Другой мир ощущений совершенно. То есть сама веда, она вся музыкальна. Вся веда, при помощи музыки и пения, все мантры, они поются проникновенным голосом изнутри сердца. Это самая глубокая практика. Не путайте с молитвами. Сейчас я объясню. Молитва – это хорошо. Хорошо, если сердце чистое. А иначе ничего хорошего не будет. Дай мне здоровья. Дай мне денег, я молюсь. Пусть все мои враги сдохнут. Все сдохнут пусть. Распространенная молитва, понимаете? Нет, дорогие мои. Я молюсь, чтобы мой враг сдох. Враг мой молится, чтобы я сдох. У Бога проблема. Что же делать-то вообще? Пусть тогда все сдохнут. Вот мы все и дохнем тут, понимаете? То от одного, то от другого, то эпидемия, то еще что-нибудь, пандемия. Мы уже привыкли, вот что все это сдохнет, на самом деле. Нет, давайте сначала ум очистим от всех этих негативных вещей, от проклятий.
что все негативное, темное проникает через проклятие, через недобрые мысли, недобрую речь. Смерть приближается. Вопрос, мудрецы задают, зачем приближается смерть, если она и так нам гарантирована? Каждый умрет и так в свое время. Это что, культура? Это и прогресс? Что мы создаем ядерное оружие? Да вы так все умрете. Но так мы ускорим процесс. Кто-то уже, знаете, что думает? Что вообще не нужно, чтобы человечество жило на Земле. Нужно просто все уничтожить, будет нормально, тихо, спокойно. Если вы не живете, вам и не умирать. Помните песню? Вот такое отречение. Кто-то приходит к выводу, что жизнь отвратительна. Но я так чувствую, понимаете, я страдаю, у меня такой вывод жизни. Вот я прихожу к такому выводу, что жизнь это просто инфекция, это страдание. Мы все друг друга просто мучаем. Сходимся, разводимся, сходимся, разводимся, сходимся с друзьями, разводимся врагами. Все хорошее в плохое трансформируется. Мантра нужна, чтобы все плохое трансформировать в хорошее, наоборот. Вот это сила. Вот она настоящая духовная сила. И тут Парикшит является... Святой царь видит этого вот Кали, одетого как царя, с корону себе нацепил, знаете, с дубиной, бьет быка. А в те времена за убийство коров казнили смертью. Я уже объяснил, почему. Корова – седьмая мать. Семь матерей существует человечество. Смотрите. Собственная мать – раз. Кормилица, которая кормила также своей грудью. Няня, жена царя. Жена священника, мать земля, которая родится, и мать корова, седьмая мать называется. Их запрет стоит. Человек не имеет права причинять боль ни одной из семи матерей. И если он причинит несчастье одной хотя бы из них, он теряет человеческий облик. Он начинает вред наносить ближним. Реакция приходит. Знаете, поступки. Сегодня мы не знаем об этом. Видите, мы невинны в этом смысле. Нас называют так сейчас мудрецы. Невинные люди. Они грешат, но не ведают, что это грех. Потому что родились, так жили родители. Дед жил так, мой дед ел мясо, и прадед ел мясо, и пятикантроп ел мясо. Понимаете, меня мучают. И я должен есть мясо. Я же казах, понимаете, у меня же гены казахские. Я слышал это все. А сколько сейчас казахов, вегетарианцев, если посмотрите. Осмысливает человек. Я не просто казах, я еще душа. С точки зрения души, никто тут не казах, никто не русский, никто не индус, никто не американец. Мы все живые. Вот что ценно. Это ценнее, чем просто быть казахом, русским. И сражаться за это, за свою национальность. Завидовать друг другу. И даже враждовать иногда на этой почве. Гораздо не понять, что мы все живые. Имеем право на жизнь, на уважение, на любовь, на развитие, на счастье. Вот тут нужна мантра, которая стирает все эти... Вот эти вот различия. Они не сотрутся. Нет, они останутся. Как разнообразие цвета, но не как причина проблем. Потому что будет знание. Мы все едины духовные существа, частички Бога, кто бы ни были. Даже животные, даже деревья, даже птицы. Вот это знание. Какое великое знание. С любовью смотреть на жизнь. А вы скажете, а это возможно? Хорошо, вегетарианец, но вы едите тоже живые существа. Разве зерно не живое существо? Разве овощ это тоже живое существо? И с вашей точки зрения, вы же сказали, это же тоже жизнь. Может быть, другая низшая форма жизни, но тоже та же самая жизнь в другой форме. Правильно, верно. Священные писания не глупые. Они знают, как установить ахимсу. Правильно. Низшая форма жизни сказано «Дживо дживайся дживанам». Низшая форма жизни служит пищей для высшей формы жизни. Все законно. А человеку говорится «Ахимса, не убей». Как? А как это? А что должен есть? Быть праноедом, что ли? Солнцеедом? Не все могут солнцем питаться. Мне нужна пища, килокалории, белки, жиры, там, углеводы. Все понятно, у тебя должно из пищи состоять. Да, говорится. Но пища должна быть освящена жертвой. Вот что написано-то. Мы слышали это слово «жертва». Что в прошлом люди все принимали пищу через жертвенный обряд. Иначе вы едите карму, собственный грех, болезнь свои едите. Если даже овощами питаетесь, или зернами, меньше грех, но все равно грех, как говорят мусульмане, большая свинья или маленькая свинья, все равно свинья. Большой грех или маленький грех, все равно грех. И когда вы предлагаете эту пищу Богу с мантрой, обязательно с мантрой нужно, призыв, вы должны обратиться по звуку, при помощи звука. Это авторитетно должно быть. Вы должны знать такие мантры. Он принимает по звуку эту пищу, не съедая сам продукт, а съедая карму именно. Считается съеденная пища. Нет кармы, это ахимса, пища ахимса называется. Прасад на санскрите. Уже вышла книга, может быть, она здесь есть, не знаю, вот в фойе. Прасадарианство – это новое движение. Есть вегетарианство, есть веганство, есть прасадарианство. То есть пища освященная к тому еще должна быть. Не просто вегетарианская, а освященная пища. Мантрами. Звук в эфире. Это божественная сила. Звук в нашем измерении человеческом переносится в воздухе при помощи колебаний, так физики говорят. 333 метра в секунду – скорость звука. Знаете, есть звуковые самолеты, они вот летят, так потом скорость наберет, и тишина. Вы видите, как он летит? И тихо пролетает, и за ним звук догоняет его. В воздухе. А телефоны? Раз в Америку. 2-3 секунды там говорите. Как переносится звук, на самом деле? В эфире, правильно. Там не нужно времени и нет скорости. Как говорил Мартынов, известный мистик российский, эфир можно сравнить пространство с веревкой. У вас один конец, у меня другой конец. И дернулся этот конец мгновенно, быстрее скорости света. Это эфир. Пространство называется это. Единый элемент. Он не разделен на молекулы и атомы. Некоторые физики считают, что это пустота. Они не считают, что это какой-то элемент. Другие говорят, нет. Может быть, вы не знаете, я вам скажу, что когда Менделеев увидел свою таблицу во сне, он же хотел классифицировать все эти вот материальные элементы, порядок найти в них какой-то. Он нашел, во сне пришла эта таблица. И первый элемент был не водород с одним атомом, с одним электроном вокруг ядра, а эфир. Затем после него устранили, потому что не могли понять, что такое эфир, что это за эфир, что с ним делать. Но все соединения происходят в эфире. А что в эфире? Главное содержание – звук. Вот какая интересная вещь. И Павел сделал открытие, смотрите. Давно. Очень простое открытие, но невероятное открытие. Он сделал обычную колбу с непрозрачными стенками, с уровнем кипятка, воды. Подопытный человек, его приглашали опускать туда руку и на ощупь найти уровень кипятка. Немножко обжечься нужно для этого. И отдернуть руку, конечно же. Все, что требовалось. Павлов наблюдал. Заходит человек, опускает руку в колбу и ищет где-то вот уровень кипятка. И когда он обжигается, отдергивается рука, включается звук кипяток. Одновременно с этим касанием. Несколько дней уровень воды меняется всякий раз. Он не знает, где будет кипяток. Последний эксперимент. Кипятка нет в колбе. Человек опускает руку, ищет кипяток, включается звук. Кипяток, рука отдергивается. Звук создает образ. Потрясающее открытие. Мы эти открытия делали в быту много раз, не замечали, как и Ньютон. Он сделал какое открытие? Да все видели, что яблоко падает, разве нет? Кто не видел, что яблоко падает сверху вниз, верно же? Но открытие оказалось мирового уровня открытия. Это тоже было великое открытие. Оказывается, при помощи звука можно формировать сознание человека, политику, культуру, экономику, семейные отношения. Все при помощи слов и звука, музыки. И вы видите, это шквал идет. Марши идут, гимны идут, песни развлекательные, которые увлекают наши чувства, разные. И есть духовные песнопения. Сегодня когда говорим о духовных песнопениях, обычно люди представляют такие хоралы со скорбью, где люди просят забрать свои грехи. Боже, я тебя люблю. Что тебе подарить? Мои грехи, возьми их, пожалуйста. Вот тебе. Держись любви, тебе предлагаю свои грехи.
Нет. Нужно предлагать любовь. Нужно перестать делать грехи. Скажете, ну это слишком, вы уже куда далеко. Все уже границы перешли, грехи перестали совершать. Как это возможно, да? Да невозможно, да каждый человек грешен. Да невозможно, остановите же гуны, же веревки, мы же говорили, характер врожденный и прочее, еще другие злые люди есть. Как вот запутаться можно в этом мире? Нет. Нужна мантра, чтобы запутаться. Нужна духовная сила, чтобы не запутаться. Принцип. Какие-то вещи мы должны нарушать ни при каких обстоятельствах. В любом обществе были табу, запреты для всех одинаковые. Сейчас я перечислю запреты, только не падайте в обморок, хорошо. Это я не требую ни от кого, просто я рассказываю про золотые стандарты. Это не к вам вообще относится, это ко мне относится, хорошо. Я для себя еще раз повторю, что я должен делать, чего не должен делать. Да? Я вас не буду тревожить, не дай Бог. Нужно отказаться от мяса и рыбы. Это я себе говорю. Около 40 лет я назад уже отказался. Это вместе с женой и дочерью. Дочь выросла вся без мяса рыбы. Вся. Целиком. Целиком. Тело же из пищи состоит, значит, целиком. Я родился не в вегетарианской семье. Нет. Но я просто почувствовал к 25 годам, что что-то с пищей у меня связано. Какая-то нечистота проникает. Я стал ее очень сильно чувствовать и сказал жене, может быть, нам отказаться от мяса? Я был не уверен, согласится ли она. Все-таки дело-то семейное, общее. Она сказала, я давно об этом думаю. Боялась тебе сказать. Ну, мы стали так вегетарианцами, вот уже около 40 лет. Так. Это один принцип. Вы скажете, ну ладно, мы знаем, люди могут жить без мяса. Да, мы уже известны, это хорошо. Нормально. Второй принцип. Отказ полный от всех интоксикаций. Алкоголь, наркотики, чай, кофе. Ой, как чай. Жалко представить. Алкоголь-то я понимаю. Понимаю, алкоголь, да. Вот наркотики тоже понимаю. Но вот чай, кофе. Бытовой наркотик. Да, с течением времени он тоже имеет свой эффект. Темный. Тоже имеет темный эффект. Когда сознание утонченное, вы это сразу почувствуете. Вы не привлечетесь такими вещами. Если это немножко очищения, немножко практики, немножко мантр, и сами все почувствуете. Это только второй принцип, держитесь крепче. Ну хорошо, что вы не на стульях сидите. Безопасно, ладно. Третий принцип. Запрещено играть в азартные игры. Ложь распространять. Двойные мысли. Азартная игра. То есть сегодня жизнь подобна азартной игре. Знаете, нужно же выиграть в эту жизнь, понимаете, в бизнесе. Ничего личного, просто бизнес. Вас кидули, понимаете, в азартной игре. Но это просто азартная игра. Ну как в карты, ничего же личного. Такова игра, таковы условия жизни. Выживает сильнейший, не так ли? Запретить такое мышление. И четвертый принцип я не скажу, нет. Меня убьете сейчас или... Ладно. Я сейчас мантру произнесу защитную. В уме. И скажу все-таки. Отказ от секса. Как радостно. Да каждый был бы счастлив отказаться от этого секса. Уже надоел этот секс кругом. Просто, знаете, вот нижние части тела тянут в эту сторону. Вот разум тянет в эту сторону, а нижняя часть тела в другую сторону. Когда я был в одном монастыре, там есть мощи святых царей. Русских. Ну, вот такие вот короткие. Я думаю, а что такие маленькие? Полтела. Верхней частью они совершали богоугодные поступки, а нижние грешили. Смотри, взяли полтела и захоранивают верхнюю часть тела. Ведь у нас есть нижняя часть тела, есть верхняя часть тела. Вот этот принцип, четвертый, все эти принципы, для верхней части тела. А что же с нижней делать? Отрезать, что ли? Нет. Есть слово специальное, ученые придумали, сублимировать. Это низкая чакра, ее можно поднять, эту энергию. А знаете, во что она превращается здесь? Вы сейчас удивитесь. В божественную любовь. Это животное, вот эта наклонность сексуальная, обычная, да, грубая. Она здесь, на этом уровне, превращается в божественную любовь. Та же самая энергия на чистом уровне. Представьте себе. Это невероятно.
превращение, сказка какая-то вообще. То есть во мне это есть, просто нужно поднять. И что это за сила? Я же говорю, как поднять? Это привычка. А как привычку вот поднять? Называется гуна-карма этот закон. Гуна – привычка, качество, а карма – это действие. Можно, оказывается, научиться через деятельность, через какое-то правило. Например, ваш ребенок, он же ребенок, он грызет ногти, грызет, есть привычка, и в нос залазит. Там достает что-то и съедает еще. Дети делают это. И когда вы видите, ой, боже мой, по руке, бах его! Прям по руке так бабах его, и он, а? Но привычка-то есть, ему хочется еще раз-то потом сделать, понимаете? Но раз, два, три по рукам, и он уже постепенно усваивает. Уже не делает, смотрите, изменилась привычка. А? То есть через какое-то действие можно привычку возвысить, новые привычки обрести. А как? Когда новая привычка более приятна, больше счастья приносит, больше вкуса, естественно, старые привычки отмирают. Легко. И вот мантра, если правильно ее произносить, маха-мантра, она открывает высшие чакры в сознании человека. Ну и, конечно, чтобы эти чакры не были блокированы, мясо не нужно есть, не нужно помышлять о самоубийстве. Вот эти мысли блокируют чакры высокие. Все депрессии, вот эти все циничные настроения, обиды, злопамятность, вот эта вот жадность, вот эта вот похоть неуемная. Бунтарское настроение ложное, а эго, знаете, это ложная гордость, конечно, это все препятствует, безусловно. Но если начать с принципа, скажем, отказаться от мяса и начать повторять эти мантры регулярно, открываются новые центры, новая музыка, новые отношения, новый мир. Полностью. С теми же самыми людьми, в том же самом мире. Но включается какая-то божественная музыка, и все меняется внутри человека. Мантра. Ман – это утра, это освобождение, счастье. Это ваша природа счастья, вечность знания. Мантра – это лишь как бы метод. Метод. И затем, когда сердце очищено, молитва сама выходит. Начинайте общаться с божественным уровнем. С Богом можно общаться лицом к лицу, конечно же. Он живое существо, и мы же живое существо. Если мы душу, он духовен. На духовном уровне всегда нужно общаться с ним. Постоянно. Круглые сутки можно это делать. Это практика. Постепенно это делается. Сначала кажется невероятным, можно это разговаривать с Богом. Ну почему? Пророки же разговаривали. Это же описано. И не только пророки, которых мы знаем, а еще много-много-много-много было описано просто святых людей. Почему веды читаем? Там, наверное, ну, самое большое количество святых людей, которые дала именно миру, это Индия. Тот регион. Много было в России святых людей, было много блаженных людей. Они откуда-то все это знали, они просто говорили человеку, и все, так оно и было, понимаете? А как? Вот есть это знание. Это есть знание, это качество. Три качества. Тамас, раджас, сатва. Мы состоим из трех качеств. Тамас – это темнота, невежество. Заключаются безумие, лень, болезни, иллюзии. Обиды, ощущение вины с этим человек живет, боли всевозможные, несчастье – это все тамас. Раджа – страсть. Страсть – это активная деятельность для карьеры, для денег, для престижа. Это так для мужчины и женщины, когда включаются, влюбляются, это уже раджа – страсть, порождается потомство. Это гуна организована в общество, в цивилизацию, но также есть и недостатки. Загрязнение окружающей среды, аборты, ну вот еще такие разрушительные вещи. Способны, как бы, как дым от огня они следуют за ней, недостатки. И сатва – просветленность, мудрость, счастье, знание в человеке. Как будто, знаете, вот вы болели и выздоровели, и все понятно стало. Как будто вот солнце было темно, вдруг встало, и все увидели. Это сатва. Вот эти три гуны. Иногда мы просветляемся, вдохновляемся какой-то цели жизни. Иногда мы начинаем работать тяжело, как ослиный труд ради какой-то цели. Иногда мы просто в депрессии, ничего не хотим делать, встаем в тамасе. Ночь, сон – это тамас, день – это раджас, раннее утро до восхода – сатва, время медитации. Так все в гунах вращается. Это гуны материальной природы. И для того, чтобы достичь просветления, очень благоприятны ранние утренние подъемы. Для нашего здоровья и сознания это лучшее время. К сожалению, сегодня очень трудно людям подниматься рано утром для медитации. Практически всем. У всех это главное препятствие. Поэтому мы сегодня говорим о маха-мантре, которая не требует очень строгих правил. В любое время можно это делать, даже на ходу. За рулем, если даже едете, можно повторять ее. Постепенно, постепенно вы почувствуете ее эффект. Может быть, в тот же день даже. Может быть, сегодня, кто первый раз, вот сегодня мы попоем сейчас маха-мантру, вот уже скоро. Это было вступительное слово, к маха-мантре. Может быть, сегодня мы уже почувствуем ее трансцендентное влияние, благотворное. И гуны смешиваются? Смешиваются, верно. Значит, 3 умножайте на 3, 9. Еще раз на 3, трижды нужно. 27. И еще на 3, 81. Существует 81 качество людей, типов людей. Если вы это сможете осознать, практически не будете совершать ошибок, общаясь с людьми. Научитесь понимать любого человека. Это проницательность называется. 81 качество. Вот нужно это изучить. Это изучается постепенно с мантрами. Это вопрос чувствительности. Кто вас любит на самом деле, а кто нет, вы должны сами понять. Потому что сегодня этой мантрой «я тебя люблю» люди обманывают друг друга очень сильно. Даже не подозревая об этом. А это самая сильная мантра сегодня в обществе людей. Нам же говорили, что тот человек будет для тебя самым важным, кто тебе скажет эти слова. Я тебя люблю. Мы к этому серьезно относимся. Это очень серьезные слова. Очень серьезные слова. Это моя судьба определяется этими словами. И вот он говорит. Такой человек приходит и говорит. Я тебя люблю. У нас все врывается в душе. Неужели? Меня кто-то любит по-настоящему. Говорит мне об этом. Я слышал, что вот это вот означает что-то очень большое, очень значительное в моей жизни. Что-то произошло серьезное. Я тоже так буду любить друг друга. Мы умрем в один день. Мы верим в это. На руках будет носить, не так ли? Долго не будет носить, ведь оказывается на руках. Нет. Присвящаются чувства. Чувственная любовь не настоящая. Я сейчас завершу. 3 есть. Любовных отношений мудрецы описали. 3. Я расскажу, что такое настоящая любовь. Определение также для вас из Писания. Первый обмен любовью. Когда человек отдает свою любовь ровно столько, сколько получает. Не больше. Тут мудрецы говорят, это не верьте, это не любовь, это торговля. Не настоящая. Второй тип отношений, когда человек продолжает любить, даже если не получает взаимности, как родители. Дети могут не отвечать на любовь, капризничать и даже обвинять в чем-то, или делать какие-то плохие вещи, все равно родители неизменны и продолжают любить. Это более святая любовь. Третий обмен любовью, когда человеку все равно, что вы для него делаете, он равнодушен к этому. Это либо негодяй, либо атмарама, человек, ушедший в монастырь, называется. Он ушел вообще от этих отношений и не верит в эти отношения. Он ушел в молитву. 2 типа людей есть такие. Один негодяй, другой вот к священной жизни, который отстраняется, отрекается от всего мирского. Все это не называется любовью, а лишь форма любви, напоминает любовь. А вот 4-й момент уже называется любовью. Когда отношения строятся так, что любовь углубляется постоянно, не стоит на месте, а углубляется и очищается. Вот это отношение называется любовью. Есть еще одно определение, послушайте, любви. Когда есть все предпосылки, все причины для того, чтобы разорвать отношения навсегда. Но это не разрывается. Это любовь. Она всепрощающая, если она есть. То есть на самом деле у нас с вами есть вечные супруги, вечные друзья, вечные родители. А в этом мире мы меняем партнеров из жизни в жизнь, в этой жизни. Это не настоящее. Это поиск любви. Поиск через иллюзию. Мне кажется, что это любовь. А вот тут она кончилась. Послушайте песни, музыку. Все об этом поймут. Была любовь и ушла. И всех это трогает. Все чувствуют глубоко, переживают. Была, точно была, но ушла. Осень наступила, листья упали, любовь ушла. Что нужно?
Начинайте новую любовь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Бам-бам-бам. Это то же самое. Там ушла любовь, пришла, ушла. А если мы находим вечные отношения, у нас больше нет этих игр, которые причиняют боль друг другу, страдания. Ну и последнее, что скажу. На самом деле, мы изначально все друг друга влюблены. Чисто. Просто забыли об этом. Это наше настоящее изначальное положение. Итак, давайте приступим тогда к мантре сейчас, как вы обещали. Или что у нас по программе? Нужно будет стул. У меня есть своя гармошка маленькая. Так, пожалуйста, мне подыграете, да? Можно сюда? Так, это микрофон.
Угу. Давайте поаплодируем.
Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Прежде чем я начну петь Махамантру, я скажу несколько слов, как эта коллективная медитация проводится, порядок. Классический порядок. Ведущий должен быть. Ну, сегодня я ведущий сейчас. Я должен буду пропеть мантру на простую мелодию, доступную, всю махамантру. Аудитория все слушает. Затем я должен слышать аудиторию. Аудитория, вы все поете, я вас должен слушать внимательно. Затем снова я буду петь, вы слушаете, да, будем чередоваться. Это называется санкиртана, совместная медитация. Это слепит меня этот прожектор. На пене, на ключ. Можно не выключить, да, или как-то накрыть его, или просто верхний проектор. Мне нужно немножко хоть видеть вас. И при этом могут быть, ритм должен поддерживаться. Можете использовать ладоши, если хотите, подхлопывать в ритм во время медитации. Нужно сесть прямо, спинку выпрямить для медитации. Если захотите встать и покачиваться, не стесняйтесь, можете встать, покачиваться, вот так вот пританцовывать. Все позволяется во время этой медитации. Вот. Если вдруг вы почувствуете экстаз и захотите встать на голову, тоже можно. Тоже, серьезно говорю, можно, все будет. Но не сразу. Сразу на голову не становитесь, хорошо? Это будет отвлекать. Должно быть органично, постепенно, когда наша энергия счастья будет освобождаться больше, больше радости, будет больше доверия. И будет такое как бы духовное сближение нашей всей аудитории. Вот мы почувствуем, что мы вот одна семья духовная, да? Так, у нас был вопрос. Да, да? Если микрофон включат. Микрофон. Выключи. Так, пожалуйста, вопрос. Свет можно подключить, тогда зал.
Я начинала повторять молитву, но это не проходило. Но так как я космополит, я принимаю все, я читала там и Ом Мани Падме Хум, и разные. И когда я начала повторять Махамантру Хари Кришна, боль стала утихать. И так я повторяла, и я ушла в такое состояние, как бы у меня просто дыхание стало так, вот, из живота, и я не знаю, просто потом слезы лились, и в какой-то момент просто все стало, я так поняла, Кришной, потому что все стало в наслаждении, я двигаюсь в этом, в нем я дышу, и даже проэкспериментировала я, стала пить чай там или, я не помню, воду, и я вижу, что это тоже он. И, ну, а так у меня был духовный учитель, с которым мы проходили медитации, и все, ну и разные рода были сатори. И тут я вдруг поняла, что не нужен посредник, что сама мантра, она как бы проводит в это состояние. И в то же время есть сейчас такое понятие, как Бога нет, да, но где-то внутри у нас, у меня, например, всегда есть с детства стойкое сознание, или как знание, что Он есть. И вот этот вопрос, в какой-то момент я понимала, что Его нет в плане, что Он все, как бы Его нет как, наверное, формы, да, я не знаю, какой-то конкретный, Он является всем. Но все-таки тогда как? Считается, что у Кришны есть образ, Он личность, и в то же время Он все, и как вот эти два аспекта в уме совместить?
Хороший вопрос.
То, что мы начинаем духовную практику, все духовные практики имеют что-то общее. Вся, скажем, буддийские практики или индуистские практики, христианские, мусульманские практики. Что общее между ними? Они все ведут в отречение. То, что вы почувствовали, это как раз вот было вот это отстранение от материи, увидеть, что за материей есть еще что-то, да, другая среда, это вот божественная среда существует. Все как бы это одно общее, имперсональное вот это ощущение вот всего сущего, да, духовного, единого, бесформенного. Это имперсональный аспект, это начало познания, первый шаг познания трансцендента над материей. Материя разнообразна, но время на разнообразие. Какова же суть? А суть вечная. И вот первое, что мы постигаем, единую суть, не разнообразную, а единую духовную суть. Агам брахмасми называется. Я есть также дух. Все. И тут обычно теория заканчивается на этом уровне теории слияния. Я сливаюсь с Браманом, становлюсь с Браманом. Как бы тоже Богом становится, да? Вот. Но нужно дойти до конца. Брахман только первая ступень осознания трансцендентного. Вторая ступень осознания трансцендентного — локализованный аспект параматмы, сверхсознание. Смотрите, Бог находится в сердце каждого живого существа. Сарвасья чхам хридисья нивишта мата смертим гьянам бхованам ча. И в ядре каждого атома. То есть одновременно он один и поддерживает это разнообразие. Смотрите. Локализованный. По отношению к вам он такой, по отношению ко мне он уже по-другому, индивидуально еще, то есть к каждому живому существу. Один Бог во всех сердцах по-разному проявляет себя локализованно. Сравнение дается. Солнце одно. Но если вы идете утром на, скажем, росистую траву, вы видите, что в каждой росинке отражается солнце. Миллионы отражений. И на каждой поверхности оно по-разному отражается. Но солнце одно, также Бог один. Но где-то солнце горячее, где-то солнце, говорит, холодное. Где-то солнце, говорит, американское, где-то солнце, говорят, индийское. Так называют по-разному. Ля Сале по-французски, Сан на английском, Сурья на санскрите, на казахском. Как? Кон. Вот солнце. Видите, название разное, объект один и тот же. Это локализованный аспект параматма. И он как совесть в сердце человека находится, мы это ощущаем. В соответствии с поступками совесть разные вещи говорит нам. Кого-то вот рядом мучает совесть, а кто-то рядом не испытывает таких тревог. Бог один, но по-разному отношения, да? С грешниками одно, с праведниками другое. Это локализованный аспект. Это выше, потому что это включается осознание Брахмана. И конечный аспект постижения до конца освети – это личность. Это личность, имеющая форму. Если бы он не имел формы, формы бы, в принципе, не было, потому что он источник всего, абсолютно истинный. Джанма Дьеси Атага – это описание, определение абсолютной истины. Источник всего. Значит, там есть и форма, там есть мужское и женское начало, там есть различные формы жизни, там есть все энергии, которые мы вот сталкиваемся здесь с ними, но изначально они солнечные. На Земле под солнцем много есть греха и добродетели. Солнце дает жизнь и греху, и добродетели, но само к этому никакого отношения не имеет. То есть он личность. И вот завязывается спор давнишний. Ваш вопрос касается старой древней темы. Одни ученые и философы утверждают, что Бог, Он безграничен по определению. А как безгранично может иметь форму? Но если Он не имеет формы, Он не самодостаточен, у Него что-то не хватает. Значит, как же это объяснить? Если нет формы, это не Бог. Если есть форма, тоже не Бог. Тогда они говорят, ну, Бога, видимо, и нет. Может быть, просто есть идея Бога. Так на этом сходится. И как сказал Ницше, Бог мертв. Все вот это, все эти энергии, он распался на части, больше он как личность не существует. Но что написано в Ведах? На ответ на этот вопрос. Ананта рупа. Слушайте внимательно. Это называется непостижимость. Безграничная форма. Одновременно есть форма и одновременно безграничность. Есть лила, если почитаем 10-ю песню Бхагавата Пураны, там, где Кришна открывает рот, будучи еще как бы в детской форме, да, он проявил детскую форму, открывает рот матери Ишоды, и Ишода увидела там всю Вселенную и себя саму. Одновременно видела весь свой собственного вечного сына Кришну, одновременно видела все его содержимое, что он все сущее в себе вмещает. И как говорит Христос, Царствие Божие, если вы его ищете в небе, птицы вас перейдят. Если в воде, рыба перейдет. Царство Божие внутри вас. А потом сказал, оно внутри вас и вовне вас, и не внутри вас, и не вовне вас. Вот такое определение абсолютно есть. То есть называется ачинтия, есть непостижимость. То есть он непостижим. Это всегда остается с ним, непостижимость.
А мы можем его увидеть? Или это может
Ты уже
быть
увидела?
Ума?
Уже увидела. Уже почувствовал.
Я его вижу, я его чувствую.
Уже почувствовал. Но осталось только, чтобы до конца увидеть, развить любовь. Приманджана чурита бхакти вилочани у нас антакса давахридеш вилагаяти ямшьяма сутрам ачитим у нас в руках говидам адипушу птамаха мета брама сапхита древний говорит. Что увидеть его можно только глазами любви.
Вот сейчас эта мантра началась, да, киртан. Я вообще не понимаю ничего, я просто плакала и все.
Хорошее начало.
Я не могу двигаться и просто такое трансовое состояние.
Надо научиться двигаться в этом состоянии обязательно.
Вот, да,
надо еще работать. Надо еще работать. Иначе мир не изменится, если мы будем просто сидеть и чувствовать экстаз, ничего не делать. Да, мы должны еще что-то в любви сделать. Мы должны изменить мир, улучшить. Это называется служение, чисто любовное, преданное служение. В этом мире мы должны служить Богу. Вот в этом настроении.
В этом состоянии надо научиться что-то
да,
делать.
Да. Так что надо присоединяться к деятельности.
А есть? Как это делается? Через там же через махамантру?
Это секрет, я потом расскажу.
И еще у меня один вопрос, Александр Геннадьевич. Раньше я считала, что, ну, можно сказать, почти что с детства там я шла к освобождению. Вся моя направленность была к мокше, да? Я считала, что это самое главное. Но в какой-то момент, как откровение, я осознала, что преданность – это цель выше. Но я слышала, что Кришна сам выбирает, кто будет его преданным. И, ну, это что это может быть только душа освобожденная, то есть достигнуть
мокши. Нет. Это не технический вопрос, это вопрос искренности. Любой искренний человек достигает освобождения. Так он выбирает изнутри сердца. искренней. Преданность начинается с искренности. Чистая преданность – это уже божественная любовь, вершина всего. А начинается она с искренней веры. Вот с этого начинается. И любой искренний человек обязательно достигнет совершенства. Любой, так и говорится. Абсолютно любой человек. Без исключения. Избранные – те, кто искренний. Бога не обманешь. Это одно и то же. Йога, бхакти, это все йога. Йога означает бхакти, бхакти означает йога, связь. Еще есть вопрос выполнять?
У меня есть благодарность. Здравствуйте. Если вы помните, маркетолог новой эры, добрый маркетинг. Помните, да?
Помню.
Добрый вечер всем. Здрасте. Нет вопроса, есть благодарность. Ну, как обычно, всегда. Сначала жене за то, что привела Аяна, моя супруга. И вам ровно месяц назад, 15 числа в гостинице Тяньшань, на вашей лекции я выловил один инсайт по поводу добра, но для себя скрытно я поймал по поводу поедания, питания животного продукта. В этот же вечер я принял решение, мы поехали в кафе, я взял себе салат. С этого дня прошло уже месяц. Я скинул 15 килограмм. Кожа стала светлее, я начал чувствовать вкус еды. Даже если это сложный там суп, где уже все переварено, я чувствую каждую крупинку. В целом состояние улучшилось. Разум прям вот на несколько ступенек выше. Выносливость просто какая-то, знаете, нереальная выносливость. Я впервые в жизни, друзья, зашел в этажный дом и, к сожалению, лифт сломался, наверное, частью, да? И 10-й этаж мне нужно было. Я был в командировке в Тарганде. Я такой, как? Потому что я помню, что на 3-й я уже задыхаюсь. Я ни разу не остановился, Александр. 10 этажей, вот так вот, просто вот с этим же глотком, который есть. Поэтому я безумно благодарен вам за вот этот вот инсайт, который я тогда не сказал, просто принял месяц ровно. Сейчас мой папа начал новую жизнь, да, без мяса. Он себя чувствует прекрасно. Вот. Ну и этот, осталось супруге отказаться от съемки. И все. И мы будем счастливы. Спасибо вам большое, Александр. Большое спасибо.
Спасибо. Спасибо. Поздравляю вас. Поздравляю.
Вам только благодарность, спасибо вам большое, низкий вам поклон. Я давно за вами следила и так мечтала попасть на ваше шоу. Попала наконец. И хотела сказать, я от мяса отказалась, я не ем пока красное мясо. Но я на пути к этому. Думаю, что скоро я тоже перестану есть рыбу, потому что мне, как женщине, видимо, немножечко сложнее это сделать. Вот. У меня единственное сейчас появился такой вопрос. Вы сказали, что в запрете чай. Вот я люблю пить травяной чай. Такой зеленый, знаете, с фруктами разными. Он тоже считается в запрете или только именно вот производственный?
Пейте чаи целебные.
Вот, да, я про это целебные. Говорю. Травяные, да. Чаи.
Травяные чаи. Вот этот грузинский чай, индийский чай, который обычно был в обиходе, это токсичный чай.
Нет, вот мы покупали в индийском разрезной.
Есть иван-ча, есть чабрец, есть зверобой, есть душица. Вот очень полезные такие травы есть, используйте их.
Все понятно. И еще один вопрос, он у меня давно, вот месяц уже в голове сидит. Я прям сказала, будем на живой лекции, я задам. Мы дома вообще, получается, сейчас мясо не покупаем, но детки у нас как бы уже, ну, привыкли до определенного возраста, сыну 11 лет, он говорит, что, ну, мам, мне сложно без мяса. И я как-то рыбу чередую, курицу, пока прям как мясо не даем. Но у меня вопрос, вот у нас у казахов говорят, едки, сурбовитки, и взрослые, да, тоже говорят, что структура ребенка будет формироваться за счет того, что он ест мясо, пьет бульон. И вот у меня вопрос, как детям, мое личное мнение, я считаю, что каждый должен прийти к правильному питанию сам. То есть я не могу заставлять. Или все-таки как-то направлять, как это правильно сделать?
Это важный вопрос, смотрите. Если просто отказаться от мяса, не изучив эту вегетарианскую кулинарию, то пища будет скудной. И вы больше 3 лет не продержитесь.
То есть необходимо знать, какие продукты нужно, ну, использовать уже на этой диете, как питаться правильно. То есть там идут уже рисы и бобовые вступают в силу, главным образом. Вот основа всего, зерновые. Пшеница, рис, бобы, это разные виды гороха, дала. И насыщенные овощи, потом молочные продукты, производные из них, сладости. Много очень сладких блюд удивительных. То есть кухня очень богатая, различные покоры, самосы, это очень насыщенная пища получается. Избыток получается всего энергии, избыток. То есть нужно изучить, есть книга «Ведическая кулинария», вот обязательно посмотрите туда. Я уже 40 лет с женой, дочь выросла вегетарианка с пеленок, вот, никаких проблем, то есть вот эксперимент был, нормально все, вот, никаких проблем. Не будет недостатка. С другой стороны, те, кто не изучал эту кулинарию, они сидели на скудном питании, там были проблемы. То есть будьте вот осторожны с этим.
Спасибо большое. Каждое ваше вот это сказанное где-то слова, это все так успокаивает в этом беспокойном мире. И то, что я сегодня здесь, это какое-то чудо. Это вот перед новогоднее чудо, я очень благодарна. Дорогие коллеги, есть такой вопрос. Мы все живые, но люди. И с нами рождается вместе эго, которая непокорна, проводит ум, он очень сильно владеет нами. И вот как с чувствами жадности, с чувствами какой-то вот, ну, вот негативный гнев, вот с такими вот вещами очень трудно справляться вообще. Вот. Эмоции, допустим.
Так, пожалуйста, да, это я согласен, это трудно.
Это очень сложно.
У кого-то четко есть свободное? Смотрите, что я делаю. Я слеплен из того же теста. То же самое, то, что вы говорите. Жадность, зависть, похоть, гнев. Мы рождаемся с этими энергиями. Каждый человек рождается в невежестве, окруженный вот этими вот пороками. Но дети невинны их называют, потому что еще у них разум не развит, но они вот жадные, они завистливые, они дерутся без взрослых, да, они такие именно, да? Их воспитывают. Воспитывают, главным образом, в чем заключается воспитание? Быть внимательным к другим, к чужой боли, вот поделиться с кем-то, да, подарить что-то, от себя что-то отдать, отдавать учат. Они же все себе берут по природе вещей. Это эгоизм уже, врожденный, материальное сознание. А второе рождение означает, что мы живем не для себя, а для других живем. Да, это воспитание. И нужно дать вкус вот этой деятельности, счастье. Счастье обмена. Ну как вот любовь проявляется? Как вы, что человек любит, подарки дает, готовит что-то, угощает, делится сокровенным чем-то из сердца. Три фактора, да? Вот мы практикуем это. Любовь так проявляет, а любви нет. Практикуйте это. Практикуйте подарки, обучайте, сами так поступаете. Счастье будете только дарами, говорится в ведах. Что вы сами не приобрели, счастье не принесет. Дар принесет. Когда вы отдаете и принимаете дар, любовь. За этим любовь должна быть. Это воспитание. И чтобы эту любовь пробудить, вот нужно сначала успокоить ум. Любовь есть в сердце, она уже есть. Вот она покрыта вот этими вот недостатками, да, в коконе. Вот нужно ее ум успокоить от этих вот вещей, оно уже влияет, это все вибрации, да, вот моя жадность, моя зависть, вот мой ум приводит беспокойство. Давайте успокоим ум, это йога. Беру четки, это то, что я делаю уже около 40 лет. 108 бусин. Меня научили это в 1985 году уже, даже в 82-м еще, но в 5-м я начал уже практиковать, вот как таковое. Это советское время атеизма, религии никакой не было, поэтому не было препятствий. Сегодня уже все считают христианами, мусульманами, это уже как препятствие к медитации. Видите, у меня другая религия, они говорят. А религия тут вообще ни при чем.
религия-то одна вообще, Бог один. Они все об одном и том же говорят, просто по-разному. И вот берете четки, это вот древняя традиция, самая древняя традиция, и махамантру повторяете для себя, для своего ума именно. Не громко, чтобы было слышно, вслух. Причем быстро нужно сжать, вибрацию сделать из мантры. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам Рам Рам, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам Рам Рам, Харе 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 Кришна, Харе Кришна Кришна Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам Рам Рам, Харе 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 Кришна, Харе Кришна Кришна Кришна. 108 раз прочитали и сравните свое состояние. Ум успокаивается, Начинает как-то пробуждаться светлая радость изнутри. Вы смотрите на людей уже с этой радостью светлой. Если вы еще пищу предлагаете на алтаре Богу, то что вы едите? И едите потом. Вы начинаете все угощать друг ни с того ни с сего. Значит, вот эта любовь начинает проявляться через действие. Сама, спонтанно, она спонтанная. Этому уже не надо учить. Если есть любовь, она сама начинает действовать спонтанно, не нарушая никаких законов вообще. Что угодно делает, не нарушая никаких законов. То есть нам нужна практика очищения, вот и все. Любовь уже есть, она проявится. Хорошо?
Благодарю.
Так, спасибо.